რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ.
26 თებერვალს პრაღაში, სადაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბაბაში ცისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის შეხვედრა დაგეგმილი, ორი ქვეყნის პრაქტიკული თანამშრომლობის საკითხები განიხილება. ამ შეხვედრის ძირითად თემებზე რია ნოვოსტის კორესპონდენტებს მეგი გიგალეიშვილსა და ალექსანდრე რეუტოვს ზურაბაბაში წესაუბრება. გთავაზობთ ამ ჩანაწერს.
У Грузии очень хорошие отношения со всеми соседями. Азербайджаном у нас прекрасные отношения. Наш стратегический партнер. С Арменией у нас прекрасные отношения. С Турцией у нас блестящие, очень хорошие отношения. С европейскими странами, странами, которые вот непосредственно не граничат, но, так сказать, имели какие-то исторические связи с Грузией. Я имею Иран. Даже с Ираном у нас хорошие отношения, с западными странами. Практически единственная страна, с которой у нас очень проблематичные отношения, это Россия. И как-то надо поменять это тоже. И то, что мы сейчас стараемся сделать после прихода к власти грузинской мечты, мы называем попыткой выхода из того тупика, в котором мы оказались после 2008 года, августа 2008 года. Безусловно, сама война для нас имела очень тяжелые последствия, гуманитарные, материальные и так далее, но чисто с политической или правовой точки зрения признание России независимости Абхазии и Южной Осетии создало такой заколдованный круг в правовом смысле, из которого выхода не видно. Ну, мы видим, слышим, что Россия отозвать свое решение не собирается, Грузия с этим никак не может примириться. Вот где выход, мы не знаем. В Москве тоже не знают. Кстати, президент Путин тоже несколько раз говорил о том, что ему понятно, насколько сложная ситуация, и понимает, что вот с этой ситуацией грузины не могут смириться. Для того, чтобы начать предпринимать какие-то шаги, мы условились в конце 2012 года создать вот этот формат двустороннего диалога. Я вам напомню, что для обсуждения самых сложных проблем, связанных с Абхазией, с Хинвальским регионом, с Южной Осетией, для обсуждения проблем безопасности, гуманитарных проблем. Вот в этом контексте существуют Женевские международные консультации, где кроме нас и России присутствуют представители международных организаций ООН, ОБСЕ, Евросоюза, представители де-факто властей тоже, вот Абхазии, Южной Осетии. Вот там обсуждают самые сложные вопросы. Для того, чтобы не дублировать Женеву, мы для себя определили более конкретную программу или повестку дня, которая включает такие практические вопросы. Торгово-экономические связи, восстановление торгово-экономических связей, прерванных еще с 2006 года после введения России эмбарго на грузинские товары, восстановление транспортных связей, решение определенных гуманитарных проблем. Вот такая конкретная довольно повестка дня. Мы с самого начала говорили, что ожидать какого-то чуда, создать иллюзии, что вот быстро что-то изменится в лучшую сторону, не стоит. Что этот формат имеет такие практические цели. И будем продвигаться, если будем продвигаться, маленькими шагами. В принципе, так и получилось. Прошло чуть больше 2 лет, и мы вот в этой части продвинулись вперед. Торгово-экономические связи почти восстановлены. Транспортные связи тоже практически восстановлены и восстанавливаются. То, что можно еще добавить к этому, я имею в виду и наземный транспорт, и авиационное сообщение. Все это сейчас в процессе обсуждения, в процессе налаживания. Вместе с тем фон очень плохой. Если когда нет фона, все воспринимается по-другому.
В декабре президент России Владимир Путин заявил такое, что Грузия должна начать прямой диалог с Абхазией и так называемой Южной Осетией, и Россия в этом мешать не будет, а будет всячески поддерживать.
Мы всячески стараемся наладить какие-то контакты через общественность, через представителей неправительственных организаций, прямые контакты с представителями де-факто властей. Ну, к сожалению, мы видим, что они не свободны в своих выборах, в своих решениях. Они оглядываются. Ну, мой опыт показывает, что если на самом деле они не мотивированы, если на самом деле Москва не подает сильных сигналов им, что вот надо начать такой диалог, они самостоятельно на это не могут решиться. Их зависимость от Кремля, от Москвы, уровень зависимости, ну, слишком высока. Ну, можно посмотреть на бюджеты этих регионов и сразу сделать соответствующие выводы. 2/3 бюджета Абхазии – это деньги, которые поступают из российского бюджета. Южной Осетии – более 90%. Так что плюс к этому присутствие военных, значит, баз, всяких инфраструктур в Осетии. Тоже вы можете вот прямо с трассы, вот если проехать отсюда, ну, вот они очень хорошо освещаются. В Осетии даже население осталось там совсем немного. В основном они, вот эти люди, живут за счет каких-то работ, связанных вот с этими военными базами. Ну, в Абхазии там немного другая ситуация, там есть туризм все-таки, там больше возможностей для людей, и там, хотя и там тоже очень сложная ситуация, как мне представляется, из абхазской прессы, из средств массовой информации и так далее, и просто следя за политическими процессами. Так что, если Москва на самом деле заинтересована или на самом деле решит, что надо вот способствовать такому диалогу, это мы все быстро увидим и заметим. К сожалению, пока этого мы не замечаем. Хотя заявления, вот, в принципе, правильные. Сам факт того, что в Женеве с 2008 года нет никакого продвижения вперед, говорит о том, что все-таки некоторые заявления не всегда соответствуют реальности. К сожалению, вот так. Я повторяю, что мы в любом случае настроены на то, чтобы, несмотря на вот эти сложности, новые проблемы, которые возникают, не опускать руки и все-таки следовать пути поиска. Мы за продолжение диалога. Хотя наши оппоненты нас очень резко за это критикуют. Нам говорят, ну, какой смысл разговаривать, значит, с российскими нашими партнерами. Разговаривай, не разговаривай, это тот же. Ну, вот такая критика. Иногда вот, когда вот фон осложняется, на самом деле не очень просто отвечать на такую критику.
Сегодня Сергей Лавров заявил, что Москва предпримет шаги в том случае, если НАТО будет затягивать Грузию к себе в альянс. Насколько вы оцениваете риски того, что Грузия может встать перед выбором? Выбирать либо НАТО, либо выбирать Россию?
Не считаем, не верим в то, что вступление Грузии в НАТО – это перспектива завтрашнего, сегодняшнего, завтрашнего, послезавтрашнего дня. Мы сотрудничаем, мы продолжаем сотрудничество. Это хорошо в целом для приближения Грузии к высоким стандартам. То же самое можно сказать о Евросоюзе и том торговом режиме, свободном торговом режиме, который предусмотрен ассоциированным соглашением. До подписания было тоже много разговоров в России, что вот это меняет правила игры, что это представляет какую-то опасность для кого-то. Ну, подписали мы, ну и что происходит? Что из-за этого Россия что-то потеряла? Ну, у нас география такая, что мы должны иметь хорошие связи со всеми, в том числе торговые.
Считаете, что стремление Грузии в НАТО, оно... Да. Отвечает вот таким интересам, поддерживает хорошие отношения со всеми соседями. При том, что всем было известно, Россия громогласно об этом говорила десятки, если не сотни раз, о том, что для нее неприемлемо вступление Грузии в НАТО, потому что это означает приближение военной инфраструктуры альянса к ее границе. То есть однозначно было ясно, что курс на НАТО, отказ от нейтралитета, это приведет к ухудшению отношений с Россией. И вот как в продолжение, вам не кажется, что вот такая рьяная поддержка Абхазии и Южной Осетии со стороны России, вплоть до признания их независимости, это стало расплатой Грузии за тот курс, который она взяла по отношению к НАТО?
Знаете, вот то, что касается Абхазии и Южной Осетии, расплаты за наши отношения с НАТО, Эти проблемы с Абхазией и Южной Осетией начались в начале 90-х годов. Не было тогда ни НАТО, не было тогда в помине Евросоюза, никаких связей у нас и особых тогда с ними не было. То, что там, значит, возникли проблемы, и никак не могли мы эти проблемы совместно с Россией решить, тогда нам называли другие какие-то причины, совершенно не связанные ни с НАТО, ни с Америкой, ни с Евросоюзом. Мы часто нашим российским коллегам говорили, что, видите, они же хорошо до сих пор с НАТО сотрудничали. Даже какие-то органы имели специальные, Россия, НАТО, проводили совместные учения, очень плотно политически взаимодействовали. До вот последнего периода, пока вот не произошла вот эта драма с Украиной, это сотрудничество довольно успешно осуществлялось. Мы тоже сотрудничали в этом плане. Ничего особенного в нашем сотрудничестве не вырисовывалось. В чем это создает проблему для России? Значительная часть этой критики, которая связана с нашим сотрудничеством с НАТО, она вот чисто эмоционального плана.
В протяжении последних 20 лет Альянс занимается тем, что он постоянно расширяется. И расширяется он не на юг, не на север и не на запад. Он расширяется на восток, все ближе располагая свою военную инфраструктуру к российским границам, к Москве, к Ленинграду, к Петербургу и так далее. Соответственно, планы Грузии по вступлению в Альянс, которые были разглашены прежним руководством Грузии и поддержаны нынешним, они в Москве воспринимались беспокойством, потому что это означало, если раньше НАТО находится с юга на турецко-грузинской границе, то теперь он будет находиться на сотни километров севернее.
Я повторяю, что на повестке дня вступления Грузии в НАТО в ближайшей перспективе не стоит. Это всем известно и нам, и вам, и Брюсселю.
Глава Чечни Рамзан Кадыров, он заявил, что между Грузией и Россией может быть построена автомагистраль или железная дорога через Чечню.
Мы этот вопрос не обсуждали, к нам никто не обращался с такой инициативой, с таким вопросом.
Три ведомства изучают юридическую сторону деятельности Роснефти в Грузии.
Начнем с того, что мы приветствовали бы законы инвестиций российские в нашу экономику. Мы это не только говорим, но подтверждаем делом. Здесь есть много компаний. Так что милости просим, независимо от того, значит, наши соотечественники, грузины или не наши соотечественники, любые инвестиции, которые осуществляются законным путем, они только приветствуются. То, что касается этой конкретно истории, значит, Роснефти, ну, насколько я понимаю, компания, которая принадлежала бывшему министру обороны Грузии, господину Кизарашвили, была приобретена нашим соотечественником, господином Кумашвили, компания «Галф». Затем, значит, это уже недавно, Роснефть приобрела 49% вот этой компании. Вся эта операция была осуществлена как-то вот в офшорном режиме. Затем начали раздаваться вопросы, как-то не противоречит ли это нашему закону об оккупированных территориях, что какие-то структуры, дочерние компании Роснефти занимаются бизнесом в Абхазии. Поэтому наши специалисты начали смотреть в это вот с точки зрения именно вот нашей законности. А так наше настроение вот таковое, чтобы максимально стимулировать инвестиции. Да.
А вы обсуждаете с господином Карасиным, например, вопрос возможности, чтобы Грузия закупала газ у России?
Нет, этот вопрос мы не обсуждали.
Не обсуждается. Ну, тогда по поводу заключенных, отбывающих свой срок.
Да, да.
За шпионаж. Количество вам известно?
Поскольку деликатная очень тема. Значит, да, на самом деле определенное количество наших граждан находилось там, значит, которые отбывали срок по обвинению в шпионаже. Значит, за вот последние два года, за последний вот за 2013 год нам удалось троих вернуть в Грузию. Этот процесс мы продолжаем, и я надеюсь, что вот в ближайшее время и другие, которые находятся, несколько человек там тоже вернутся к себе домой. Я думаю, что мы доведем дело до такой кондиции, когда вообще эта тема будет закрыта.
И по поводу виз мне интересно, теперь уже гражданам Грузии сравнительно легче получить визу для посещения России?
Да, вы очень скромно сказали, сравнительно легче, не сравнительно, намного легче российским гражданам приехать в Грузию, поскольку вообще виза не нужна. То, что касается граждан Грузии, получить визу очень сложно. Это такая процедура, которая занимает очень много времени. Это или приглашение от ближайших родственников, отец, мать, брат, сестра, или же вот какая-то организация должна оттуда пригласить, но через МИД Российской Федерации. В общем, это целая волокита. Туристических виз вообще нет, как таковых. Ну, как нам говорят, сейчас есть какое-то облегчение, вроде бы с 2012 года количество выдаваемых виз растет. Но, не знаю, по моим ощущениям, вроде бы особенно ничего не изменилось.
Какая самая важная, или, может быть, первые две самые важные темы, которые вам еще нужно с ним решить, скорее?
Я думаю, что самое главное, что все-таки мы начали диалог, знаете, сам факт, что мы разговариваем, что у нас есть возможность связаться друг с другом в любое время, дня и ночи. На самом деле так, без преувеличения. Конкретный какой-то вопрос затрудняюсь выделить, но я думаю, что сам факт того, что мы стараемся что-то исправить, что-то поправить, выйти какие-то на какие-то решения. Так что вот с нашей стороны настроение вот в этом плане нормальное.